Глава 20. Крем Азазелло.
В вечернем чистом небе, видная сквозь ветви клёна, висела полная луна. Липы и акации разрисовали землю в саду сложным узором пятен. Трехстворчатое окно в фонаре, открытое, но задернутое шторой, светилось бешеным электрическим светом. В спальне горели огни и освещали полный беспорядок в комнате. На кровати, на одеяле лежали сорочки и чулки. Скомканное белье валялось просто на полу рядом с раздавленной в волнении коробкой папирос. Туфли стояли на ночном столике рядом с недопитой чашкой кофе и пепельницей, в которой дымил окурок. На спинке стула висело черное вечернее платье. В комнате пахло духами. Кроме того, в нее доносился откуда-то запах раскаленного утюга. Маргарита Николаевна сидела перед трюмо в одном купальном халате, наброшенном на голое тело, и в замшевых черных туфлях. Золотой браслетик с часиками лежал рядом, и Маргарита не сводила глаз с циферблата. Временами ей начинало казаться, что часы сломались и стрелки не движутся. Но они двигались, хотя и очень-очень медленно, как будто прилипая, и, наконец, длинная стрелка упала на 29-ю минуту 10-го. Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не смогла даже сразу взяться за коробочку. Затем, справившись с собою, она открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца она выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотом, травами и лесом. И затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки. Крем легко мазался и тут же испарялся. Сделав несколько втираний, она глянула в зеркало и уронила коробочку прямо на стекло часов, отчего она тут же покрылась трещинами. Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и буйно расхохоталась. Ощипанные по краям в ниточку брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно исчезла. Пропали и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развелась. На 30-летнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет 20. Безудержно хохочущая и скалющие зубы. Нахохотавшись, Маргарита выскочила из халата одним прыжком, широко зачерпнула легкий жирный крем и сильными мазками начала втирать его в кожу тела. Оно сейчас же порозовело и загорелось, затем мгновенно, как будто из мозга выхватили иголку, утих висок, нывший весь вечер после свидания в Александровском саду. Мускулы рук и ног окрепли, а затем тело Маргариты потеряло вес. Она подпрыгнула и повисла в воздухе, невысоко над ковром. Потом ее медленно потянуло вниз.
«Ай да крем! Ай да крем!»
Втирания изменили ее не только внешне. Теперь в ней во всей, в каждой частице тела вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной.
Свободной от всего. Именно случилось то, о чем еще утром говорило предчувствие. Я покидаю особняк и свою прежнюю жизнь навсегда. Навсегда. Но нужно исполнить только один последний долг перед началом чего-то нового и необыкновенного.
И она, как была нагая из спальни, то и дело взлетая на воздух, перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письменному столу. На вырванном из блокнота листе она без помарок быстро и крупно карандашом написала записку.
«Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай, Маргарита».
Совершенно облегченной душой Маргарита прилетела в спальню, и следом за ней туда же вбежала Наташа, нагруженная вещами. И тотчас деревянные плечики с платьем, кружевные платки, синие шелковые туфли на распялках и поясок – все это посыпалось на пол. И Наташа всплеснула освободившимися руками.
«Что? Хороша?
Как же это? Как вы это делаете, Маргарита Николаевна?»
«Это крем! Крем! Крем!»
«А кожа-то? Кожа! Маргарита Николаевна! Ведь ваша кожа светится! А, платье упало! Сейчас я его подберу!»
«Бросьте! Бросьте! К черту его все бросьте!» «Впрочем, нет, берите его себе на память! Говорю, берите на память! Все забирайте, что есть в комнате!»
«Атласная светится! Атласная! А брови-то, брови!»
«Берите все тряпки! Берите духи и волоките к себе в сундук! Прячьте! Но драгоценности не берите, а то вас в краже обвинят!»
Наташа сгребла в узел все, что ей попало под руку, и побежала вон из спальни. В это время откуда-то с другой стороны переулка из открытого окна вырвался и полетел виртуозный вальс, а затем послышалось пыхтение подъехавшей к воротам машины.
«Сейчас позвонит Азазелла! Он позвонит! А иностранец безопасен. Да, теперь я понимаю, что он безопасен. Это Николай Иванович. По шагам узнаю. Надо будет сделать на прощание что-то очень смешное и интересное».
Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник, охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого боку, она подняла голову вверх и сделала задумчивое и поэтическое лицо. Еще полюбовавшись на луну и вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно увидела Николая Ивановича, проживающего в нижнем этаже этого самого особняка. Он сидел на скамейке, и по всему было видно, что он опустился на нее внезапно. Пенсне на его лице как-то перекосилось, а свой портфель он сжимал в руках.
«А-а-а! Здравствуйте, Николай Иванович! Добрый вечер! Вы из заседания, а я сижу одна, как видите, скучаю, гляжу на луну и слушаю вальс».
Тогда Маргарита побольше высунулась в сад и левой рукой провела по виску, как бы поправляя прядь волос.
«Это невежливо, Николай Иванович. Все-таки я дама, в конце концов. Ведь это хамство не отвечать
когда с вами разговаривают.
Николай Иванович, видный в луне до последней пуговки на серой жилетке, до последнего волоска в светлой бородке клинышком, вдруг усмехнулся дикой усмешкой, поднялся со скамейки и, очевидно, не помня себя от смущения, вместо того, чтобы снять шляпу, махнул портфелем в сторону и ноги согнул, как будто собирался пуститься в присядку.
«Ах, какой вы скучный тип, Николай Иванович! Вообще вы все мне так надоели, что я выразить вам этого не могу! И так я счастлива, что с вами расстаюсь! Ну вас! К чертовой матери!»
«Говорит Азазелло!»
«Милый! Милый Азазелло!»
«Пора! Вылетайте! Когда будете пролетать над воротами, крикните «Невидимо!» Потом полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, и затем на юг, вон из города, и прямо на реку. Вас ждут!»
Маргарита повесила трубку, и тут же в соседней комнате что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и половая щетка, щетиной вверх танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, легалась и рвалась в окно. Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Тут только у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла одеться. Она галопом подскочила к кровати и схватила какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно. С окошка Маргарита скользнула вниз и увидела соседа на скамейке. Тот как бы застыл на ней и в полном ошеломлении прислушивался к крикам и грохоту, доносившимся из освещенной спальни.
«Прощайте, Николай Иванович!»
Тот охнул и пополз по скамейке, перебирая по ней руками и сбив на землю свой портфель.
«Прощайте навсегда! Я
И тут Маргарита сообразила, что рубашка ей ни к чему, и зловеще захохотав, накрыла ей голову Николая Ивановича. Тот, ослепленный, грохнулся со скамейки на кирпичи дорожки. Маргарита обернулась, чтобы последний раз глянуть на особняк, где так долго мучилась, и увидела в пылающем огне искаженное от изумления лицо Наташи. Ветвями клена, хлестнувшими ее по лицу, перелетев ворота, вылетела в переулок.